Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет место быть обычный зимний бал. Как-то поздно вечером Модест Алексеевич остановился перед Анной и сказал:
«Ты должна шить себе бальное платье».
И дал ей 100 рублей. Аня взяла и постаралась вообразить, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила говорить ее по-французски и превосходно танцевать мазурку. Аня, так же как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакины и сказал: «Вот у меня какая! Вот ты какая, Анюта!» — продолжал он, впадая в торжественный тон. «Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, ради Бога, представь все супруге его сиятельства. Через нее я могу получить место старшего докладчика». Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром, передние с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкой и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. Громадный офицер в эполетах точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа, и ей казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе быть не могло. «Браво, браво!» — говорили в публике. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, что делал всегда, когда видел хорошеньких женщин.
очень рад», — начал он. «А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он скрывал от нас такое сокровище, да. Нужно назначить вам премию за красоту, как в Америке, да, американцы».
Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку, попросил позволения бывать еще и уехал. А она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных, и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: выдать подателю всего 200 рублей или немедленно уплатить 100 рублей. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. «Значит, у вас теперь 3 Анны», — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице, 2 на шее». Модест Алексеевич приложил 2 пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал: «Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство восприемники». Он намекал на Владимира четвертой степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывало у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтич запил сильнее прежнего. Денег не было. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Анна с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще: «Не надо, папочка, будет папочка».